Семейное право с Ириной Акулиной.
Здравствуйте. В прошлой нашей программе мы анонсировали, что в следующий раз поговорим об ипотеке, а именно как быть с ней после развода. Поговорим мы с юристом по семейному праву Ириной Акулиной и обсудим этот вопрос поподробнее. Но с вами буду я, Евгения Гуляева. Ирина, добрый день.
Добрый.
Мне кажется вообще, что слово ипотека, оно не просто такое страшное, а всем уже плохо просто от него. И получается, что с этим словом у нас связано много проблем. В качестве именно вот юридических проблем. Суды, пересуды и так далее. Вот я посмотрела статистику, у нас в Самарской области зафиксировано за 2019 год, что ипотечное кредитование составляет от общего показателя 70%. Это достаточно большой процент. Но ведь впоследствии ситуация может еще ухудшиться разводом.
Очень эта тема у нас популярна сейчас, не только в Самаре, но и по всей России. И это составляет свою долю сложности, конечно.
Ну вот, так сказать, сразу к делу перейдем. Получается, вообще есть два варианта у супругов. Либо на кого-то оформлять ипотеку, либо сделать так, чтобы у каждого была своя доля. Вот какие здесь есть варианты такие более благополучные при, ну, при дальнейшем планировании? Все-таки планировать наперед – это довольно-таки неплохо в наше время.
Смысл вот в чем. Если, например, муж или супруга берут ипотеку лично на себя, но берут ипотеку именно для квартиры, в которой будет проживать вся семья. Здесь можно уже не обращать внимания на то, на кого оформлена эта ипотека, потому что при разделе этого кредита жена или супруг, ну, вторая половина как раз, на которого не взят кредит, все равно будут выплачивать этот кредит, они будут солидарными должниками. В любом случае. Второй вариант – это когда муж с женой сразу делят квартиры по одной, второй, являются отдельными должниками для банка. У них у каждого свой банковский счет, и каждый из них отдельно выплачивает свой долг. И когда наступает время развода, то здесь фактически уже имеется раздельная собственность. У каждого из них уже имеется своя доля, и у каждого из них уже имеется свой долг. Но здесь может возникнуть вот какая проблема. Что если, допустим, они проживают в одной квартире, решили эту квартиру реализовать, жена дальше, допустим, не может платить по кредиту, а муж платит. Получается, один должник у банка, и в тот момент, когда наступит критическое время взыскания на это имущество, здесь будет страдать муж. То есть он фактически не может продать свою долю без того, чтобы в первую очередь предложить ее супруге. Во-первых, вот. Мало желающих, которые захотят купить эту одну, вторую. В-третьих, когда будут проводиться торги, тоже свои сложности. То есть на торги выставлять одну, вторую квартиру тоже маловероятно. И возникают следующие проблемы. Например, торгующей организации нужно выплачивать 30% от реализованного имущества. Какие здесь есть варианты? Мне больше нравится, когда в браке не разделяют вот эти кредиты, а когда кто-то из супругов на себя оформляет этот кредит, второй априори является
созаемщиком. Он продукты покупает.
Продукты покупает. И в тот момент, когда наступает развод, один получает, например, один более платежеспособен, другой менее платежеспособен. Здесь они уже могут договориться, что один отдает свою долю, и второй супруг полностью оплачивает кредит, но также ему достается эта доля. А тот супруг, который отдал свою долю, не платежеспособный, он имеет право на компенсацию тех платежей, которые были во время брака. Здесь главное договориться, потому что, как правило, второго...
Мне кажется, это сложно договориться.
Да.
Это еще нужно доказать ведь.
Просто это единственный вариант, как можно потом реализовать эту квартиру, выплатить, потому что, когда люди разводятся, у них, как правило, очень плохие отношения. А далее какие еще встречаются ситуации? Допустим, развод. Один из супругов выплачивает кредит за эту общую квартиру, но при этом у них идет солидарная ответственность. То есть пока муж, там, допустим, 900 тысяч выплатил уже, остается 100 тысяч, он также солидарно обязан их выплатить, как и жена. И после того, когда он выплачивает уже всю полностью сумму, главное здесь абстрагироваться от того, что я плачу за двоих, это несправедливо, я не буду за нее платить, и не буду, и некоторые так делают, считает, что они должны выплатить только свою половину, это неправильный ход. Здесь нужно платить полностью кредит, а потом уже, после того, как кредит полностью выплачен, требовать от второго супруга компенсации этих платежей. Что еще здесь может быть?
А если второй супруг не вносил никакие денежные средства за квартиру?
Во время брака, например, если супруга занималась детьми, домашним хозяйством, а муж зарабатывал деньги, платил вот эти платежи по ипотеке, считается, что они платили эти ипотечные платежи вместе, а каждый по одной второй.
Но мужчины бывают очень упертыми, например. И они считают, что женщина, которая сидит с детьми дома, готовит, убирает, стирает и так далее, ну, совершенно ничего не делает.
Но здесь законодатель нам такое белое пятно оставляет, что если женщина по уважительной причине не работает, то делится пополам.
А что значит по уважительной причине?
Ну, например, вот женщина сама занимается детьми, сама занимается готовкой, сама занимается там уборкой. Но если мужчина докажет, что она не занималась детьми, занималась там ими няни-гувернантки, уборкой занималась,
как же это можно
домработница,
доказать?
То есть фактически она ни семейные обязанности не выполняла, ни обязанности по добыванию денег. Конечно, это крайне редко встречается. Как правило, у нас суды смотрят на это. Вы в своей семье так договорились, у вас был такой порядок, нас ничего не интересует, просто все делится пополам.
Да, потому что все приобретено в браке. А если вот такой момент взять? А, кстати, по поводу вот этого домохозяйка и так далее, ну, это если посчитать чисто по услугам, там набегает очень круглая сумма,
да,
которая...
Да. Считали, 200 тысяч там... получается. Оклад домохозяйки составляет 200 тысяч. То есть женщина-повар, женщина-гувернантка, женщина-няня, женщина-домработница, женщина-психолог, иногда и взрослый, и детский. Ой. И разные другие еще услуги. Связанные с
я хочу
долгом.
Быть домохозяйкой, да? Многие сейчас скажут. Хорошо, а как быть тогда с другим моментом, когда, допустим, купили квартиру в ипотеке, но не в браке, до брака?
Когда квартира приобретается вне брака, а такие люди, которые, как у нас называется, живут в гражданском браке, это сожители. Здесь нормы семейного права действовать не будут. Здесь будет действовать только гражданский кодекс. Если эти люди с самого начала купили квартиру и разделили ее по долям, они просто будут... со собственниками одной квартиры, и каждый из них будет выплачивать свою долю по кредиту. Но бывает такая ситуация. Допустим, мужчина покупает квартиру, то есть сначала они просто живут, не в браке. Он покупает квартиру, начинает выплачивать кредит. Выплатил примерно 20%, и здесь они начинают вступать в брак. Ну, точнее, единовременно они в брак вступили. Далее идут как раз ипотечные платежи. Они называются аннуитентными. Если после расторжения брака они также продолжают выплачивать, либо прекратили уже в период брака выплачивать, женщина здесь имеет право на что? Она имеет право на 1/2 этих аннуитентных платежей. То есть, допустим, за время брака по ипотечной квартире было выплачено 3 миллиона. Она имеет право на 1/2 от этих аннуитентных платежей, либо ту долю, которую они договорились при расторжении брака. Потому что суд имеет право отходить от долей как 1/2. Например, если с женщиной остаются дети при каких-то других обстоятельствах. Например, если у мужчины много имущества, а у женщины это единственное имущество, ей может быть больше, чем одна доля. Поэтому и в том числе аннуитентные платежи тоже могут быть увеличены. И точно так же, если мужчина оставляет женщине больше имущества, ну и получается больше ей и долгов. Это все пропорционально. Чем больше тебе имущества достается по доле, то есть там одному 1/3, другому 2/3, то больше и долгов. Так вот, какая здесь может быть еще ситуация? Если черновая квартира приобретена в ипотеку, мужчина выплатил ее полностью до брака, но не начал делать ремонт. А потом женщина продает свою машину, которая ей принадлежала до брака, вкладывает эти денежные средства в квартиру. Это считается улучшением этой квартиры. Она будет тоже иметь право на возмещение. Но кроме того, если были существенные улучшения этой квартиры, которая даже не была зарегистрирована в браке, это будет являться существенными улучшениями этой квартиры, и можно будет считать эту квартиру совместно нажитым имуществом и делить ее.
А вот если продавать ипотечное жилье, то есть они разводятся, как бы, ну, они платят, тут, получается, допустим, там есть дети в браке, камнем преткновения будут, наверное, банки и опека, получается, ну, с детьми.
Да, если, допустим, у детей нет доли в этом имуществе, то здесь будет камнем преткновения банк. То есть банк не даст, естественно, согласия на сделку, потому что здесь имеется обременение нельзя. реализовать. Либо здесь полностью выплачивается кредит, потом квартира реализовывается, либо меняется сторона при согласии банка, это называется переуступка прав требования будет, да, должника. То есть нужно найти еще покупателей, которые захотят вместо людей платить ипотеку, если это будет удобно. Если же здесь еще идет доля у детей, с условием учета материнского капитала, например, то здесь можно, может ребенку принадлежать как 1/4 от суммы материнского капитала, так и 1/4 от суммы всей, ну, от всей квартиры. Это как они договорятся, но не менее суммы материнского капитала. И если, допустим, согласно этому материнскому капиталу, ребенку принадлежит 12 метров в квартире, или 10, или 6, то родители должны предоставить следующее имущество ребенку не менее той площади, которая была у него раньше. Нельзя ухудшать жилищные условия ребенка. Поэтому органы опеки могут дать добро только при условии, что идет какая-то параллельная сделка с предоставлением жилья детям. То есть только так.
Ну, теперь стало все более-менее понятно. Мы разберемся более подробно в других наших программах. Разные темы обсудим. Оставайтесь с нами. С вами была я, Евгения Гуляева, и адвокат по семейному праву Ирина Акулина. За консультацией можете обращаться к ней по телефону 225-29-29 и заходить на сайт advokat-akulina.ru. Всего доброго.
Семейное право с Ириной Акулиной.
Комсомольская правда.